Говорит Радио Свобода. Время гостей программы Радио Свобода. Микрофон Виталий Портнов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодняшний день мог стать достаточно важным для будущего политического развития Украины. Многие наблюдатели ожидали, что Верховная Рада примет решение о декриминализации части статей Уголовного кодекса страны, в том числе и той статьи, по которой была осуждена на 7 лет заключения бывший премьер-министр, лидер оппозиции Юлия Тимошенко. Этого не произошло, решение просто опять отложено. Непонятно, в принципе, состоится ли оно и удастся ли Украине вернуться к переговорам о европейской интеграции. Это такая вот неплохая иллюстрация сегодняшней ситуации в стране, с которой мы можем начать беседу с нашей гостьей в киевской студии «Радио Свобода», координатор общественного движения «Гражданское сопротивление», бывший руководитель Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Александр Кужи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот вы лично ожидали, что сегодня решится вопрос Тимошенко, или это мы только журналисты были так вот наивны?
Я не верила в том, что они это решат, потому что это единственный момент, который дает возможность им делать вид, что они не подписывают договор с Европой только потому, что Европа вредничает и ставит какие-то требования. Им это очень выгодно для того, чтобы спокойненько дальше двигаться Евразиатский союз. И для меня это даже понятно, почему. Вот вы слышали же недавно, там объявили, что Украина вышла с черного списка в серый, да?
Да, да.
А чего вышла, знаете? А денежки-то не вывозятся со страны. А знаете почему? А страшно. Они увидели, что у всех диктаторов, независимо какие это были диктаторы и какие страны, а
деньги пропадают.
Пропадают, арестовываются. И поэтому очень страшненько, не хочется. И денежки все здесь, в Украине. Для нас это всех, в общем-то, как бы можно сказать, хороший сигнал. Но они же понимают, что их же просто солить же не хочется, да, как бегать. И кто-то же все равно придет и скажет: дядя, дай миллион. И поэтому вопрос заключается в том, что их надо вкладывать. А вкладывать будет возможность только там, вот потом, там, в Казахстан, в России, там, в Белоруссии, там, в Армении. И это будет реально. Либо через эти страны, да, через какие-то аффилированные фирмы. Поэтому для меня как бы ничего неожиданного не произошло.
Вот, в принципе, когда говорить об общественной атмосфере, ведь на самом деле в Украине все время говорят, что история с Тимошенко – это история Тимошенко, а экономические реформы – это экономические реформы, и власть ими занимается, да? Вот вы как бы согласны с этой позицией?
Нет,
вы долгое время были в команде Сергея Тигибко, который, да, считается главным ответственным.
Нет, я не согласна. Во-первых, ничего не бывает не взаимосвязано. Все процессы, которые проходят в Украине, они взаимосвязаны. То, что собирались сделать с Юлией Тимошенко, я знала в 2009 году, я ей говорила, мне поступали сигналы от различных представителей партии регионов, что готовится вот такой сценарий. Они проговаривались об этом. И она это знала. Она могла уехать, она могла спрятаться, она этого не сделала, потому что она прекрасно понимала, что это не преступление, и допустить о том, что будет такое беззаконие, наверное, все-таки даже она не позволила. Я думаю, что еще все-таки Юлия Владимировна надеялась на людей, на гражданскую позицию, на поддержку, и то, что произошло сейчас, она не, и думаю, ее команда не смогла просчитать только одного. Знаете, вот как я себе это проанализировала. Я, вы знаете, что мой телефон знает весь бизнес Украины, уже 10 лет он не изменяется, тем более, что я и в Фейсбуке постоянно общаюсь, до 2-3 ночи каждый день. Что происходит? Сейчас бизнес находится в двух состояниях, Виталий. Первый – это когда на вас открыли уголовное дело. Либо МВД, либо СБУ, либо прокуратура. И вы бегаете и откупаетесь. То есть, вот вы сидите на кухне, вы со мной, вы слушаете Портника, вы слушаете Кужель, вы согласны с ним.
Но для того, чтобы сохранить бизнес,
этот момент,
да,
ему надо бежать и откупаться, да? Ребята, вы там правильно, а ну-ка давайте, мы посмотрим, что же еще там вот Портниковы, вот Кужель, да? Ребята, а я, вы меня простите, но я должен в это время спасти семью. Это морально, это для меня понятно. Вторая часть бизнеса в это время либо уже отобрали, либо отбирают. Это рейдерство, и очень жесткое. И поэтому в этой ситуации, вы знаете, вот неизвестно, когда произойдет вот этот щелчок. И для меня, вот как для политика, очень важно. Я же вижу, что вот эти вот выступления, которые сейчас делаются, как они инсценируются, как играются, как людей опять используют. Знаете, такой кукловод, как в Буратино, Карабас-Барабас. И для меня важнее, чтобы не произошел просто дикий бунт, потому что в период таких бунт, когда проходит такой бунт, обязательно, ну, не очень глубоко непорядочные люди выходят лидерами, поднимаясь на таких бунтах. Для меня очень важно, сможет ли кто-то даже не просто обратиться к народу, к Украине, а просто сказать хотя бы элиту, скажите, вы можете сформулировать, а какую страну вы хотите по пунктам, да? Хотя бы 5 пунктов назовите. Как вы видите развитие? Какой конституционный устрой, да? Вы смотрите, мы же все по очереди пригласили. Вначале то, что не конституционный президент и не конституционное сейчас правление, да? Взяли и изменили конституцию. И пошло. Взяли, посадили Тимошенко незаконно, проглотили. Взяли, налетели на народного депутата, избили, чего в принципе никак не могло. Проглотили. Сегодня ликвидировали последний эфир «Радио Мелодия». Проглотили. И в этой ситуации вдруг кажется, что все, да, вот все, ребята, путь очистили, все зачистили. Они не понимают, что в этот момент проснется на замену что-то другое, но обязательно еще будет ему протеснее и гораздо сложнее управляемо. Поэтому задача вот того гражданского движения, которое мы сейчас вместе все создаем, это помочь найти эти 5-6 точек опоры, которые не просто скажут этой власти уйти, а скажут требования к власти, которую они хотят привести. Потому что иначе, знаете, вот Янукович же говорил, что он будет развивать предпринимательство. Ну что, неправда говорил?
Говорил, конечно.
Но каждый для себя это принял. Это он же будет меня развивать. А на самом деле он же не сказал, что он будет развивать предпринимательство своих ближних людей, да? И так по каждому вопросу. Кто бы из политиков что ни говорил. А по поводу реформ, понимаете, наверное, я один диагноз назову всех реформ. Надо любить людей. И ошибка, когда люди не любят пролетариат, то как для него можно что-то сделать? То есть если вы не любите, вы не можете для них что-то сделать. Никто, мы же очень много слышали разных политиков, которые говорили о том, что не нужно советоваться с людьми. Чем мы отличаемся с ними? Для того, чтобы реформировать какую-либо отрасль, нужно вначале поднять причинно-следственное. Что же происходит? А если вы не поймете, как живут водители, то вы не сможете реформировать перевозки. Вы не сможете реформировать такси, систему, если вы не поймете все проблемы таксистов. И дальше вы можете с ними договориться и найти точки соприкосновения, где они вас вознесут как реформатора. Поэтому, мне кажется, вот сегодня, например, госпожа Акимова и госпожа Бахтеева, еще Министерство здравоохранения, презентовала реформу здравоохранения. Те же самые ошибки. Они начинают с эксперимента, они говорят о том, как они это видят реформу. Я же сказала, что начинать нужно было, так делают, например, известные консалтинговые фирмы McKinsey, нужно начинать было с того, что спросить вначале у нас с вами, потребителей этих услуг, что нас там не устраивает. А после этого спросить тех, к которым мы в первую очередь обращаемся. Это первая помощь и лаборатории там, и так далее. Когда набираются проблемы, дальше они структурируется, смотрится, какими законами регламентируется постановление, потом пишется, что надо написать новое, что надо убрать, и тогда получается такая схема реформы. Вот японцы говорят, если вы хотите провести реформу, идите в люди, объясните, а потом только делайте.
Координатор общественного движения «Гражданское сопротивление», бывший представитель Госкомпании предпринимательства Украины Александр Кушель в прямом эфире «Радио Свобода». Когда Сергей Тегибко, лидер партии «Сильная Украина» и ваш недавний соратник, согласился занимать пост вице-премьера в новом правительстве Николая Азарова, в общем, спокойно отнеслись к этому, да? Был расчет на какое-то реформаторское движение после избрания Виктора Януковича?
Вначале я испытала шок. Все-таки,
Виталий, да?
Вначале, конечно, шок, потому что если бы он не пошел, то реальность и рейтинги, и, ну, если исходить из эгоистических желаний партии, конечно, бы мы имели больше. это однозначная была возможность, и площадки, и именно третьей силы. Вот я хочу вам сказать, что вчера я смотрела очень интересные исследования, которые делались на заказ иностранных компаний. Так вот, рассчитывание слияния двух партий, партии регионов и «Сильная Украина», не добавило ни одного процента партии регионов. Ни одного.
Но уничтожила партию «Сильная Украина».
Уничтожила партию «Сильная Украина», но процент людей, которые ожидают третью силу, увеличился. То есть вот это количество избирателей, которые ждут, не хотят сегодня голосовать за действующие партии, количество увеличилось. Они ушли, часть от оппозиционеров, они ушли, часть из партии регионов, но эта ниша растет. И поэтому, когда уже Сергей Леонидович это решение принял, опять-таки, как всегда, не посоветовавшись, он всегда решение принимал сам, без команды, тогда, знаете как, нужно, если вас насилуют, получите удовольствие. То есть мы постарались себя настроить на то, что мы попробуем из этого выжать максимально полезное. Мы начали писать документы по дерегуляции. Поверьте, первый налоговый кодекс, он был очень классный. Очень классно, если бы не влезли туда некоторые товарищи, и не было бы так за него стыдно. По пенсионной реформе не было политической воли до конца у верха довести это. Тоже были шаги, но все равно нужно это делать. То, что реформы нужно делать, это 100%. И у нас вся команда на этом держалась, потому что жить в таких условиях мы не хотим, как сегодня.
Вот когда вы уходили, да, из «Сильной Украины», сейчас вы выступили достаточно такой вот резонансной речью о необходимости продолжения реформ, вы рассчитывали на людей, которые находились в зале? Вы считаете, что среди них могут быть, вот среди людей, которые поддержали Сергея Тигиб, когда на президентских выборах, возможно, какие-то сторонники новой гражданской активности?
Абсолютно.
Или вы всё-таки
ищете
других?
Почему даже рассчитывать? Я была уверена, что они будут, потому что до этого они мне многие написали, что они пойдут со мной, потому что свое-то решение о том, что я не пойду в партию регионов, я написала в Фейсбуке через час, как Сергей Леонидович объявил о своем решении. Поэтому я сразу получила большой отклик своих партийцев. Я просто никого не подбивала, вот это однозначно. И никому не говорила: «Эй, побежали за мной все». Я говорила: «Каждый примите свое решение», чтобы потом не сказали: «Вот нас подбила кужель». Но, знаете, Виталий, для меня безумное открытие было приятное, насколько люди не ожидали поступка. К словам они много уже привыкли. Они не ожидали поступка. Не важно было, что я сказала. Важно было, как я поступила. И вот этот поступок, он мне открыл огромное количество новых интересных людей, дающих возможность сегодня совершенно по-новому построить организацию. Знаете, вот я безумно о чем переживаю, Виталий. Я боюсь кого-нибудь из них потерять. Потому что как построить организацию? Я сейчас собираюсь с разными учеными, как выстроить организацию, чтобы каждый человек, который мне написал: «Я хочу быть в гражданском движении», чтобы он не просто числился, как члены партии числятся, да? Вот 5 человек, там 10 гуляет, 30 гуляет, 50, а там 80 тысяч партий, остальные числятся. И каждый пишет: «Александра Владимировна, я член партии, я хочу принимать участие там в мероприятиях партии». А как их задействовать? И вот мы сейчас такую систему разработали, она готовится, и регламент по этому работе. Поэтому я очень надеюсь, что каждый участник гражданского движения, если у него есть желание, будет востребован. Потому что, те, которые, знаете, мне один написал: «А я Кужель не верю». А я ему пишу: «А мне все равно, если ты мне веришь или нет. Пожалуйста, бери любой вопрос, начни, окружи себя людьми, доведи его до конца, найди сторонников». И причем здесь Кужель, да? Сделай кусочек один, сам. Не надо мне верить, не надо делать из меня что-либо кумира и так далее. Я один из тех тружеников, которые буду идти рядом с тобой. Вот и все. И вот это, знаете, обсуждение сейчас вот самое такое болезненное. Ну ладно, ребят, давайте посмотрим, что она будет делать дальше, да? Вот мы посмотрим, а какие будут шаги? Ребят, я всем говорю и снова говорю, что не надо за мной становиться, надо стоять рядом. И поэтому каждый толковый совет и каждое предложение, которое мы рассматриваем, и создание экспертных рад, это будет здорово. Но, Виталий, мы же делаем вообще-то новое. Смотрите, знаете, что мы еще
новое
делаем?
Новое в каком смысле?
Во всем. Во-первых, построение совершенно будет необычное, новое. Но второе, мы заканчиваем вопросы о финансировании, а то все бедные страдают, за что Кужель живет. Я же говорю, что это очень важный вопрос, правда же, потому что это всегда в партии говорят, а кто их финансирует? Так вот, у меня большая пенсия, не надо забывать, я депутат второго созыва, у меня пенсия 16 700, чтобы вы
знали.
За
эти деньги можно финансировать себе гражданскую
организацию? Нет, Виталий, за что Кожель живет?
За что вы сами
да,
живете?
Да, я же должна ответить на этот вопрос. А второе, гражданская организация.
Это 2000 долларов примерно.
То есть я по-европейски, да, я не могу себе позволять большие расходы, но я считаю, что это достаточно в сегодняшних условиях.
В горах Лазурного берега, в шестизвездочном отеле не отдыхать.
Ну, это ничего. Вы знаете, я неплохо отдыхаю у себя на даче в Вышгороде. Я могу позволить себе поехать в Словению.
Поэтому вы не понимаете реформаторов украинских.
Не понимаю. Потому что, знаете, в чем мы различаемся? Еще раз говорю, я люблю людей, а они нет. Вот это наша разница. Ну и Бог им помощь. Я думаю, что Господь всем воздаст
подарок. Почему? Они любят людей на Лазурном берегу, когда они их обслуживают.
Гаврилишин очень здорово сказал на презентации своей книги: поставьте мечту, идите, и остальное приложится. Так вот, как мы будем финансироваться?
Да.
Мы открываем счет. Я открываю счет на имя Александра Кужель. Я не хочу никого больше подставлять, никакие организации. Александр Кирш согласился быть официальным аудитором этого счета.
Александр Кирш – это экономист, главный редактор журнала «Бухгалтер».
И аудитор известный, и человек, вы знаете, очень принципиальный. Вот, поэтому счет будет открытый. Если человек перечислит от 1, 10, кто гривен, кто 100. Я могу сказать, 15 миллионов – это были только те, кто проголосовал против Януковича. Если они в месяц хотя бы дадут по 1 гривне, поверьте, мы, может быть, впервые смогли бы привести в парламент команду, которая бы не избиралась за деньги. Вот скажите мне, пожалуйста, чего мы ожидаем? Стоимость места в парламенте минимально 5 миллионов. Вот если бы у нас с вами, Виталий, было по 5 миллионов, и вы бы заплатили за вход в парламент. Ну, и, во-первых, я бы не заплатила, удавилась, это я вам точно говорю.
Да, вам не жалко за депутатские... Говорят, что депутатская должность гораздо больше это приносит доход.
Неправда. Неправда, я не знаю, они, может быть, это их независимость стоит, спасение, там, недоторканность. Вот у меня бизнеса нет, мне это вот ничего не дает. Это не тот парламент второго созыва, где ты был индивидуальный мажоритарщик, и ты влиял, и к тебе прислушивался Кабмин и так далее. Ты мог лоббировать какие-то интересы своего округа. Так вот, человек, заплативший 5 миллионов, скажите, Виталий, кому он что должен? Какому народу он должен принимать законы? С каким народом он должен советоваться? Слушайте, что вы себе придумываете? Он за все заплатил. Так что вы ждете, если мы снова... Вот сейчас кричат, разгоняем Верховную Раду. И пойдете за тех же самых, но только в определенном там поменяем, переменами слагаемых сумма не меняется. И те же самые деньги, те же самые придут люди. И на сегодняшний день, если захочет Виталий Портников, очень уважаемый журналист, или Александра Кужель, имеющая достаточно...
Мы в парламент не попадем, короче
никогда.
Говоря. Никогда. Ну
никогда.
Да, это факт. Да.
Поэтому для этого, если мы хотим это поменять, и чтобы пришли хорошие ученые, которые могут писать конституционное право, которые могут писать экономику, то есть то, что мы делали в парламенте второго созыва, мы писали законы.
Ну, это уже, знаете, никто в это не поверит больше, что в парламенте пишут законы. Знаете, как в этом было? Что
нет,
когда-то
нет,
в кондитерских нет. Продавали пирожные, это все как джинсами на стране джинсов.
Да.
Так не бывает больше, да.
Нет, на самом деле, может быть, поэтому многие сейчас говорят, что из тех депутатов, которые даже есть... Александра, как надо, чтобы ты вернулась, потому что, не пишут. Посмотрите по работе Госкомитета. Я ушла, оставила 9 законов, командой написанных. Эти 9 законов за это время приняты. И все, и остановилось. Потому что это не просто так написать закон. Чтобы написать закон, его вначале надо людей полюбить, с ними сесть, их выслушать, вытерпеть все. Да, и ненависть к власти, и митинги, но сесть с ними выписать, а потом сделать этот продукт ихним.
Фактически, можно сказать, что сейчас не только депутаты не пишут законы, сейчас, я так понимаю, в исполнительных структурах не очень грамотные законы пишут, если это вызывает такие скандалы, как налоговый Майдан.
Я вам могу сказать, это грустно. Это грустно, когда, простите, ковыряясь в носу, начинают рассуждать, что бабушка там на рынке должна быть конкурентна супермаркету «Ашан». То есть это человек, который живет на... летает на собственном самолете, имеет огромное количество бизнеса.
Но это, кстати, вот это, кстати, то, что больше всего людей раздражает. Не то, что им что-то ограничивают, а то, что люди, которые им ограничивают, фактически сами живут вне законодательного поля, вообще вне контроля как такового.
Тогда, вот смотрите, если это раздражает, Виталий, почему тогда же вот вышли чернобыльцы и афганцы, И вот если бы как бы мы гражданским движением их готовили, да, я бы переформатировала требования. Вопрос не оставить, а должен быть первый вопрос. В бюджете 2012 года депутаты, президенты, все должны быть лишены в сельхоз, раз. Второе, в бюджете 2012 года вы должны поставить режим жесточайшей экономики по утриманию органов влады. Третье, выполнить программу президента по реформе социального, по социальной реформе, провести аудит социальных выплат всех. Так делает вся цивилизованная страна раз в 5-6 лет, чтобы проверить. Потому что, ну, например, чернобылец имеет квартиру, он ее сдает в аренду. Но эта квартира имеет все льготы по коммунальным услугам. Может так быть? Нет. Может в парламенте сидеть ликвидатор афганский, который там участник боевых действий, который был там 2 дня, и получать все эти льготы? Нет. Поверьте, мы бы в период аудита выявили бы огромное количество людей, у которых липовые удостоверения. Но это не значит, что тех, кто прошел этот ад, тех, кто болеет, у которых рождаются больные дети...
Ну, я думаю, что их просто меньше, оказалось
абсолютно,
бы. Оказалось
абсолютно. Да. Значит, мы могли бы нормально их перераспределить, занять и действительно занять государственную поддержку.
Но власть, вот, я думаю, в этом не заинтересована, что ей нужно показать, как этот вал не дает возможности стране развиваться и отменить всех махом.
Вы знаете, это противно слушать. Вот я вам приведу пример последнего заседания Верховного Совета Крыма. Вы знаете, что я там депутат. Был вынесен вопрос о создании коммунального предприятия «Крым-Авиа». Заметьте, предприятие, которое будет заниматься строительством вертолетных площадок и обслуживанием маленьких частных самолетов.
Нет, что это специально для президента целое предприятие?
Это не важно, но не только же президент летает на вертолетах. Россия, богатые люди летают, наши богатые люди, маленькие самолетики у них есть.
Ну, это такое, я бы сказал, есть здесь такая компания Air Monaco.
Нет, подождите.
Это она и есть. Это она и есть, просто в Крыму.
На самом деле, это надо отдать частному...
Хороший маршрут.
Нет, частному бизнесу. Частному бизнесу.
Ну, это будет государственное Монако.
Нет, это не получается, даже не государственное, это коммунальное, но деньги будут идти с государственного предприятия, и в один момент вы можете сделать ее частной.
Ну,
но
понятно,
брать под 30 миллионов оттуда деньги, это без пардона, когда половина Крыма сидит без газа. Да, у них нету никаких средств отопления.
Ну, если мы нашли отличие вот между Крымом и Монако. Главное, что вертолеты летают, но денег нет.
А знаете еще в чем отличие? У Монако нет партизан. А у нас есть в Крыму уже партизанский отряд, и впервые Крым, который единственный за 20 лет говорил про русский язык и НАТО, теперь Крым говорит об оккупации.
Продолжим нашу беседу с Александрой Кужель, бывшим представителем госпредпринимательства Украины, сразу же после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что слушайте программу «Время гостей», которая идет Виталий Портников, а в программе «Время и мир» сегодня последствия стрельбы у посольства США в Сараево, шпионские страсти, роковая красавица, исторический обзор Владимира Абаринова и Александра Васильева и другие темы.
Свобода. Новости.
В Москве 19:30. В эфире краткая сводка новостей. На саммите группы 20 во французском городе Канны сегодня принято решение выделить Международному валютному фонду дополнительные средства для урегулирования долгового кризиса в Европе. Участники саммита, представляющие крупнейшие и самые динамичные экономики мира, достигли также договоренности о рекапитализации 29 крупных банков мира. Власти Греции окончательно отказались от идеи референдума по вопросу о целесообразности вхождения в еврозону. В условиях острого финансового и политического кризиса парламент Греции сегодня голосует по вотуму недоверия правительству Георгиаса Папандреу, который сначала выступал за предоставление Афинам международной финансовой помощи, а затем внезапно предложил вынести этот вопрос на референдум. В России по случаю отмечаемого сегодня Дня народного единства прошли праздничные мероприятия и политические акции. Более чем в 60 городах националисты провели русские марши. На шествие в Москве собрались около 5000 человек. Верховная Рада Украины в пятницу отложила рассмотрение во втором последнем чтении законопроекта о декриминализации экономических преступлений. Из Уголовного кодекса предлагается изъять, в частности, статью, по которой была осуждена экс-премьер Украины Юлия Тимошенко. Группа экспертов Еврокомиссии на следующей неделе отправится в Италию, чтобы оценить результаты проводимых итальянским правительством экономических реформ. Индийская полиция предотвратила попытку самосожжения, которую предпринял житель Тибета. Сегодня начался хадж, ежегодное паломничество мусульман всего мира к святым местам в Мекке, Саудовская Аравия.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня – координатор общественного движения «Гражданское сопротивление», бывший представитель Госкомитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Александр Кужель. Напомню, телефоны прямого эфира «Радио Свобода». 8 800 222 12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И 490-29-05 – это номер для всех наших украинских радиослушателей. Номер в Киеве. Так что звоните, задавайте вопросы, мы продолжим наш диалог. Вы назвали Юлию Тимошенко лучшим премьер-министром Украины.
Да.
Но в то время, как очень многие уверены, что ее политика все-таки была популистской, что очень много было обещаний, которые невозможно было выполнить. Это говорит президент Янукович, но это говорят и многие люди демократических убеждений.
А вы знаете, я же не говорю о политике. Политик и конкретный государственный деятель – это не всегда одно и то же. Когда есть даже разделение, политик думает о завтрашних выборах, а государственный деятель о будущем. Когда она попала, я ее видела кризисный год, 2009, я оценивала то, что я видела. Вы знаете, я вообще не знаю ни одного мужика, который бы выдержал ту ситуацию, которая была. Вы можете себе представить, сидит, я же была на каждом заседании Кабмина, как глава Госкомитета, и сидит правительство, и, ну, процентов минимум 75 сидят люди Виктора Андреевича Ющенко, которые в открытую над ней просто издеваются. Она говорит: ребята, ну давайте же, посмотрите, что делается с банками, рефинансирование. Приглашает Нацбанк. Нацбанк даже не является. В это время идет деребан денег, который выделяется согласно кризисной программе. И так по многим моментам. Я видела, как хихикали, знаете, ну давай, давай, ну посмотрим, как вот, как мы с вами говорим, как она там будет кувыркаться,
да.
Как оно что будет. И она ни разу не позволила себе в этой ситуации да, просто наехать. Она терпела. Она выслушивала, она убеждала.
Ну, до определенного момента.
Ну, это, знаете, когда уже, когда, например, взорвалось по Министерству обороны, когда там колбаса покупалась так, по которой там вареная по цене самой дорогой копченой, и тем не менее сидит уникальнейший человек, глубоко порядочный Иващенко, вы, наверное, читали о том, что ему грозит вообще недвижимость, у него тяжелейшее состояние, а тишина идет по больнице третьего тысячелетия, тишина идет по Министерству обороны до этого. А у меня были достаточно серьезные конфликты, когда я к тому же Ихонурову подходила и говорю: там, Юрий Иванович, ну остановите директора вашего предприятия. Он собирает с предпринимателей по 50 тысяч гривен, по 50 тысяч долларов на продолжение договора. Он мне говорит: Саша, я не могу вмешиваться в деятельность государственного предприятия. И она, были даже случаи, когда она говорила: вы можете остановиться, не воровать. Вы можете понять, что...
На полгода. Да, как Янукович говорит, давайте говорит, остановимся на полгода.
Говорит, вы понимаете, что страна в беде, кризис, люди вешаются. Говорит, я встречаюсь с иностранцем, говорит, мне глаза не знаю, куда девать, когда они мне говорят, что ни одна фирма к вам не может прийти, пока вы не требуете отката за разрешение дозвола. И поэтому я сужу людей о совместной работе. Была договорённость, что она будет поддерживать. Я знала, что у меня не могут пройти законы, потому что не было большинства в Верховной Раде. Ну, попробуйте работать. Работал бы сейчас Азаров, если бы у него не было большинства. Я бы посмотрела, как бы они кувыркались. И еще пусть Азаров представит на минуточку. У него нету своего главы Нацбанка, который в это время покупает АВГЗ, дает ему деньги.
По-моему, Азарова нет главы Нацбанка.
Нет, ну так, простите, деньги-то дают.
Деньги есть, да. А главы Нацбанка нет.
Кто же это не важно. Политика идет одна, да, обслуживающая все это. И представьте в этой ситуации, когда можно это все исправлять только постановлениями. Я почти там, более 200 постановлений провела. Но я подготовила в последнее заседание Кабинета министров, я провела 10 законов Кабинета министров, которые потом благополучно использовал Михаил Юрьевич Бродский, уже принимая их большинством. Поэтому я видела ее, и могу привести два примера, когда она наступала ради государства на горло собственной партии и собственной песни. Это когда Мы все фармацевты встали против руководителя фармацевтического комитета, который открывал ноги и вот так все двери ногами в кабине и говорил, там, я эту гадину Кужель уничтожу, потому что я там ставленник Юлии Владимировны. И все, он не верил даже на 1%, что Тимошенко поддержит мои постановы. Она выслушала все мои доводы на заседании Кабмина и подписала все 8 постанов лично, не разрешив даже, чтобы их оттянули. И второй раз, когда была... Мы показали Юлии Владимировне, что существует такая служба международных автомобильных перевезень, чтобы сравнить, в Польше это 4 человека, а в Украине это 300 человек, только киевский офис, чтобы мы понимали. И у них одна единственная задача, согласно закону, выдавать дозволы перевозчикам на международные перевозки. Так вот, можете себе представить, что так это стоит $300, а так вот вы сегодня, чтобы взять, вот сегодня, Виталий, которых нет, который министр так занят Евро-12, что глубоко наплевать на всю армию перевозчиков, и дозвола не взяли с 1 октября, с 1 ноября нету дозволов на поездку в Италию, в Россию. То есть, либо есть они, ну, может быть, но спрятаны глубоко, и стоят в 10 раз дороже, да, там условно. Поэтому... Я считаю, что она меня поддержала. Я ей показала, что нужно это ликвидировать. Мало того, меня поддержала прокуратура. И мы ликвидировали этот орган. Пришел Николай Янович, его восстановил. Год они еще подеребанили. Теперь его приняли решение на ликвидацию. Ну вот теперь вот такой вот бардак продолжается.
Давайте послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло.
Алло, добрый вечер.
Да, представьте только.
Владислав, город Чебоксары, регион Центральный Волга.
Центральная Волга, да, логично.
Только ваши гости. Ну и до вас, пана Виталию, как до сотрудника, в том числе украинской редакции «Радио Свобода». В период помаранчевой революции, благодаря прежде всего украинской свободе, люди узнали, что товарищ Янукович в юности был не только...
Подождите, слушай, задайте вопрос, пожалуйста.
Давайте задайте. Получил ли утверждение о том, что товарищ Янукович в том числе занимался и гомосексуальными изнасилованиями?
Слушайте, Иван Владимирович, я вас умоляю, не занимайтесь ерундой. Если у вас есть какие-то конкретные вопросы помимо оскорблений, давайте разговаривать. Если вы будете использовать в эфире для того, чтобы его захламлять, мы разговаривать с вами не будем. Между прочим, в этом эфире радио никогда не будем. Я вам сразу скажу. Это последнее предупреждение. Ну, нельзя же с ума сходить. Есть вопрос с Фейсбука. Лариса пишет. Госпожа Александра, как, на ваш взгляд, должно измениться налоговое законодательство, чтобы дать возможность предпринимательству рыночников и перевозчиков дорасти до предпринимательства Морозова и Демидова?
Я считаю, что особенно самозанятые особы, и я бы приняла решение как минимум 3 года вообще никаких налогов, вообще никаких, кроме того, что они должны принять решение, если они хотят платить и получать пенсию, они сами оплачивают, если нет, они подписывают, что они отказываются в данном случае от этих пенсионных лет и должны понимать результаты. То есть должна быть абсолютно честный разговор. И кроме этого, да, кроме того, что дать возможность не давить, потому что никогда ни одно государство на их доход не поднимается. Самое главное, что решает малый бизнес, это социальное напряжение, самозанятость, это возможно, что люди сами себе обеспечивают, платят квартплату, платят за газ и покупают продукты, и в общем-то, вот это самое главное. Второй момент, это обязательно, что нужно делать, это обеспечить, во всем мире это делается, это государство берет на себя, это обеспечение микрокредитования, это стимулирование всех банков, кто этим занимается, и достаточно серьезные программы компенсации процентов для того, чтобы люди могли, не знаю, как до самых больших подняться, но, по крайней мере, почувствовать себя средним классом нужно. Ну и, конечно, последний вопрос – это, ну, я не говорю уже о том, что коррупции в этот момент не должно быть, потому что все предприниматели, и маленькие, и большие, платят у нас 2 раза налоги. Первый раз – это просто налогообложение согласно законодательству, а второй раз – это коррупция в размере того же самого налога. Поэтому у нас получается это невыносимо. И дерегуляция – это упрощение, но много моментов сделано. Те, что мы выписали еще в 2009 году, это разрешение работать без получения разрешения, уведомлением. Многие вещи сделаны, но они даже не донесены до предпринимателей. Очень много нужно заниматься просвещением предпринимателей, учить их. Если мы хотим получить демократическое государство, нужно уделять внимание образованию нации, просвещению нации.
Послушаем звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Представьтесь.
Николай, Днепропетровск.
Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Ну, по крайней мере, это уже не Волга, да, а Днепр, да. Да, да, пожалуйста, пожалуйста, да.
Я к Александре Кужель. Вопрос. Не хотели бы вы приобрести шпаргалку для страны? И в том числе для высшего руководства.
Что это значит?
Которая содержит механизмы. Именно тот механизм, который обеспечивает работу всех законов. Все упирается в том, что, как говорят, законы не работают. Потому что они просто игнорируются. И работают только те, которые выгодны.
Да-да, понятно.
Выгодный чиновник.
Вы знаете, мне интересно будет продолжить с вами разговор, потому что вообще-то шпаргалки никогда не любила. Я понимала, что если предмет мне не нужен, тогда можно воспользоваться шпаргалкой. А если я как бы это ставлю базовыми своими знаниями, на чем я хочу расти и зарабатывать, то я старалась в это очень серьезно вникнуть. Так как я к государственному управлению и к изменению в Украине отношусь очень серьезно, но, например, если сказать, какая у меня сейчас мечта, я четко решила, что больше я никого обслуживать не буду. Я поставила себе мечту. Я хочу влиять на принятие решений в стране. Я хочу подтянуть под это людей. Я хочу сама вместе с такими же людьми разработать предложение и влиять на их принятие. Все, это наше решение. Я не буду сейчас спорить с вами, понимаю ли я, почему не выполняются законы, потому что, конечно, меня это раздражает. Я буквально недавно, выступая, говорила, что у нас по закону по предпринимательству намного лучше, чем в многих странах СНГ, но мы далеко-далеко от них по рейтингам, потому что у них они выполняются, а у нас нет. И в этой связи я буду рада. Мой телефон есть, я есть в Фейсбуке, пожалуйста, пишите мне, я буду счастлива. И мой мобильный телефон 050-469-6391, он 10 лет не меняется, так что я буду рада.
Роман, с Фейсбука вопрос. Как вы думаете, не пора ли государству отказаться от бесплатной медицины?
Не для всех. Я первое, что сегодня сказала на обсуждении реформы здравоохранения, которая сейчас готовится в администрации президента, о том, что нужно вначале начать выполнять Конституцию, что все учреждения здравоохранения, независимо частные или государственные, должны быть в равных условиях. Ну, например, сегодня частным больницам нельзя выдавать больничный. На каком основании, при всем при том, что кричат, что такое количество липовых поддельных больничных? То есть от того, что разрешают только государственным, значит,
да, ситуация не меняется.
Поэтому если снять нагрузку людей, которые имеют возможность оплатить, чтобы они могли ходить в возможность частной клиники, поверьте, те, которые останутся государственными, то они смогут больше сконцентрировать ресурсы на людей, которые нуждаются. Нельзя убирать полностью бесплатно, потому что я сегодня задала вопрос в зал. Если кому-то в семье ставят диагноз гепатит С, государство понимает, что для украинца пересечного, а это 80% как минимум населения...
Да, это денег на это лечение нету.
Нет, не то, что нет, это объявление приговора смерти, потому что в день лечение стоит около 4000 гривен. И это лечение нужно пройти не меньше 6 месяцев. Поэтому либо мы понимаем, что это должны делаться гарантированные фонды, в таком виде страховую медицину, на такую медицину, как сейчас, вводить еще нельзя, потому что это нагрузка опять на фонд заработка, заработной платы. К сожалению, пока я не вижу обсуждения, потому что вот то, что сегодня произошло, пришли, ее презентовали и ушли. И остался такой междусобойчик. И дальше, значит, общественные организации, врачи рассказывали друг другу, как они это видят. Да, да. Но те, кто это пишет, и те, кто презентует это...
С людьми особо разговаривать не хотят.
Нет, нет. Это вот я думаю, что вот как раз мы этим очень сильно отличаемся. Потому что если мы садились с перевозчиками или с малыми архитектурными формами, или с фармацевтами, пока я не разобралась во всех проблемах, я не могла им предложить, как это изменить. Вот это должно быть... Бродский назвал, что я лоббист, что Кужель занималась лоббизмом. Я считаю, что это прекрасная характеристика, потому что если ты лоббируешь развитие предпринимательства в своей стране, я думаю, что это замечательная формулировка.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Представьтесь только.
Меня зовут Юрий, я живу на Ямале. Хотел бы спросить, скажите, пожалуйста, как, насколько глубоко сегодня украинский народ чувствует экономический кризис по сравнению с 90-ми годами? Пожалуйста, вкратце, в двух словах расскажите. И госпожа Кужель, Как вы думаете, как скоро Юлия Владимировна выйдет из-за решетки и как скоро Виктор Федорович покинет свой пост? Спасибо.
Если сравнивать с 90-ми годами, да, я и в те времена вот как раз только очень серьезно занялась бизнесом и пришла в Верховный Совет в 94-м, и сейчас ситуация. В 90-х годах мы выросли с кооперативов. Авторская песня, чувство свободы, мы платили минимальные налоги, мы тогда кооператив сделали научные работники, мы выпускали для России, лили в Украине запасные части катерпиллером и камацу.
Что такое катерпиллер?
Это такая техника японская, которая добывала золото. И мы делали их запасные детали. Это была свобода. Мы начали развитие демократической Украины. Я избиралась, не было бигбордов, не было платных агитаторов. Листовки мои мы делали на ксероксе.
Так не бывает. Молодые люди вам не поверят.
Молодые точно. Я встречалась, сама ходила. Я не знала, что такое, может быть, платные агитаторы. Люди, которые хотели, чтобы я избралась, они присоединялись. Это была такая вот, совершенно другой был. Это был последний депутатский...
Политики
да, последней да. демократической, после, свободной да, политики. Да. Что сейчас происходит? Первое. Резко снижается масса свободных денег, потому что те взятки, которые берутся, поборы, которые отливы, приливы и так далее, они все откладываются. Раз. Потому что зачем покупать, когда можно отобрать? Второе. Все то, что предприниматель платит в взятках и так далее, куда идет? На цену. Значит, что происходит? Катастрофически растут цены, не соответствуя потребительской стоимости. То есть я не могу за это купить. То есть возрастает очень сильно цена продуктов. И, соответственно, нет отдельно предпринимательства, отдельно страны. Все взаимосвязаны, где-то работают. Если я не плачу налоги, это бьет по здравоохранению и так далее. И, кроме этого... Понимаете, вы в России, не знаю, поймете ли это, но как бы кто ни относился к помаранчевой революции, я не стояла на помаранчевом майдане, но в любом случае вкус свободы слова мы уже почувствовали. Знаете, а почувствовав его единожды, мы понимаем, что мы теряем. И вот непрозрачность судов, непрозрачность принятия решения, потеря свободы слова, возросшее рейдерство, на 47% возросший бандитизм. Я думаю, что больше характеристик говорить не надо. Почему такое состояние? Плохое. В 90-х было лучше. Поверьте, хоть у нас и купоны были, но мы были романтически более счастливы, мы понимали, что мы строим новую страну. Вот как в том мультике, строили, и наконец-то построили. Говорит, выросло, что выросло? Ну, что выросло, то выросло.
Давайте послушаем.
Так я не ответила по Юлии Тимошенко. Да. Я не верю, что они ее выпустят. Угу. И я, например, если бы я была представителем оппозиционных партий, я бы им сказала, ребят, давайте идти на штурм. Я бы пошла с ними, я бы ее выкрала и вывезла, потому что это единственный пункт их спекуляции, чтобы не идти...
Это не меняет ситуацию с законодательством.
Я понимаю, да, я же говорю эмоционально, да. Потому что там сидит и Иващенко, там сидит Юра Луценко, там сидят еще много людей, предпринимателей с налогового Майдана, просто предприниматели, я с вами абсолютно согласна, я просто эмоционально сказала. Поэтому и я мало в это верю, что они в этом заинтересованы, и что показывает сегодняшний день голосования. А вот по поводу Януковича, ну, я хочу еще раз сказать, пусть думает, этот колокол звенит для них.
Послушаем следующий звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Да,
представьтесь только.
Это Петр из Краснодара.
Да, здравствуйте, Петр.
Я очень внимательно смотрю украинские телеканалы, радио уже много лет. У меня создалось впечатление, что Юлию Владимировну, ей не простили разгон вот этой компании «Росукрэнерго», которая посредничала. Правильно ли я думаю?
Хорошие это аналитические вопрос. Мысли. Мне нравится. Нравится. Мне есть одна из складовых. Есть. Ну, честно, ей не простили очень многого. Ей не простили «Росукрэнерго», где она представляла украинские интересы. Ей не простили то, что она, будучи вице-премьером по энергетике, разрушила все очень вкусные коррупционные схемы, на которых всегда зарабатывали президенты на энергетических компаниях и премьеров, потому что это были самые вкусные большие деньги. И многие не простили, даже то, что она женщина, умная и красивая, ей тоже не простили, потому что эти два недостатка, которые мало кому прощают. Так что логика у вас хорошая. Спасибо вам.
Вот есть с Фейсбука вопросы. Viva TV, это сумский телеканал. После принятия изменений налогового законодательства я 8 месяцев закрывал свое предпринимательство физического лица. Госпожа Александра, почему же вы молчите о реальных цифрах ухода предпринимателей в тени, о том, что государство просто не закрывает предпринимательство, сохраняя показатели занятости населения? И к этому же вопросу от Ларисы. Что вы думаете о внесенных поправках к налоговому кодексу, вступающих с 1 января 2012 года в силу? Вот.
Вы знаете, я сегодня давала интервью телеканалу TBI по этому вопросу, как раз там годовщина налогового Майдана, и подводятся итоги. Так вот, вам хочу сказать, я там как раз сказала абсолютно, поставила акцент на том, что вы поставили вопрос, что есть ложь, есть большая ложь, есть статистика. И то, что сегодня налоговая говорит, что не сокращается предпринимательство, это ложь, потому что сама система, когда мы формировали упрощенную регистрацию, тогда очень серьезно правительство Украины... консультировали французские специалисты по регистрации, они нам ставили акцент. Во всем мире, если простая регистрация, то сложное закрытие. И вот сколько мы не пытались менять систему, упростить закрытие, мы смотрели мировой опыт, он никогда нигде простой для того, чтобы вы рассчитались со всеми своими партнерами, чтобы это не было липовое банкротство и многие другие вещи. Поэтому 8 месяцев это как минимум ликвидируется частный предприниматель, поэтому многие даже не занимаются этим, они просто нафиг бросили эту регистрацию и даже не издают нулевые отчеты. Поэтому вы абсолютно правы. Я это знаю и об этом говорю. И второй вопрос. С 1 января вступает поправка, если президент ее подпишет по... И смотря какую имели в виду, то, что по упрощенной системе налогообложения.
Да, она же меняется.
Если по упрощенной системе налогообложения, как видите, ну, предприниматели не бросают чипчики вверх не потому, что они плохие. Мы предлагали... давно их, и можно было даже некоторые моменты и жестче сделать, но не в этом вопрос. Нагрузка на фонд заработной платы осталась, и она для них есть убийственная, потому что платить сегодня каждый месяц 420 гривен ежемесячно, а потом, уйдя на пенсию, получать 800 гривен в месяц, они... не согласные, понимая, что они накапливают ту пенсию, которую никогда не получат, и поэтому они говорят, я до этого времени не доживу, и из-за этого не чувствуют облегчения.
Звонок.
Но, вы знаете, еще даже, да. Виталий, не да. так важен даже налоговый кодекс. Вот буквально налоговая недавно приняла приказ новый, угу. которым она сумасшедшую вещь сделала. Она сказала, что все убытки 2010 года нельзя переносить на финансовые отчеты 2011. То есть все, что было в кризис, то, что люди выцарапывались, и на самом деле многие мне пишут и в Фейсбуке, и говорят, Александра, а своим крупным предприятиям они тоже так разрешат? То есть это даже не бухгалтерия, это даже не экономика, это ручное управление чужим бизнесом, это забирают последнее у вас, потому что забирают вашу прибыль.
Есть звонок у нас.
Алло, добрый день, Лариса Дмитриевна из Москвы. Да. Я вообще не с самого начала, к сожалению, слушала передачу.
Скажите быстро, что вы хотите спросить, что у нас уже времени.
Я на Украине, кроме Юлии Владимировны, есть еще женщины.
У меня вопрос.
Я услышала, что вы сказали, что не выпустят Юлию Владимировну. А ни Евросоюз, никто не сможет воздействовать. И вопрос второй. Что вы считаете будет с русским языком на Украине? Спасибо.
Вы знаете, вот я вам хочу сказать, а что с ним произошло за 20 лет? Вот все, кто хотел, все говорят по-русски. Я вот депутат крымского парламента. В Крыму все 20 лет говорят. Поверьте, на сегодняшний момент это больше спекулятивная тема. Я сама говорю по-русски, но когда я уже говорю по государственным делам, мне уже удобнее говорить по-украински. Хотя в 94-м году я пришла в парламент Украины, я ни одного слова не могла сказать по-украински. Ну, вот я выросла в Запорожье в русскоязычной семье. Но, вы знаете, я чем больше вот как бы начинают на этом вопросе спекулировать, мне больше хочется защищать этот украинский язык, потому что это наш язык, это наше национальное. И я считаю, что у молодежи, вот у моих сыновей, у моих внучек этот вопрос вообще не стоит. Он стоит у моих сестер, которым старше 70 лет. Они не хотят уже переходить. А внучки говорят по-украински, по-русски и по-английски и начали учить испанский. То есть это не наш вопрос. Политики не должны туда лезть. Нужно просто не мешать людям развиваться. Ни в языках, ни в культуре, ни в предпринимательстве.
Вот Николай пишет на Фейсбуке. Александр, какова площадь вашего дома? Сколько и каких у вас машин? Когда в Украине появится плотная прослойка среднего класса владельцев бизнеса и собственности?
С удовольствием отвечу. Да. К сожалению, дома не имею.
А где вы живете?
Мне даже, я живу на Лесе Украинки, 21А. У меня там, да, квартира, которую я получила как депутат, расширила за счет однокомнатной. У меня квартира 120 квадратных метров. Я имею сама Lexus автомобиль. Мужем автомобиль Prado. Вот, у меня есть дача на Вышгороде, маленькая очень, там где-то, 30, максимум 40 квадратных метров, без отопления, поэтому я живу там с мая
в летнее время.
В летнее время.
Вот если бы это была Доминиканская республика, то здесь все было бы точно так, нет, Гаити, все было бы точно так же, только можно было бы на даче жить круглый год.
Это было бы замечательно, я бы не возражала, потому что мне очень нравится там, почему говорю, была река, потому что до этого момента мы все там садили лес, и была река, а вот вчера я узнала, что идет рейдерский захват с помощью одного из советников президента, и все участки, где мы садили лес, и были участки общего пользования на реке, теперь распределяются и захватываются можжевладцами. Я думаю, что партизаны будут не только в Крыму, скоро будут и в Киеве. И я могу вам сказать, что я присоединюсь людям, возьму лом и буду ломать тех, кто будут ставить заборы для того, чтобы закрыть нам возможность выйти к реке. Согласно Конституции, это принадлежит народу Украины.
Когда же в Украине появится прослойка среднего класса? Это будет последний ваш ответ, потому что у нас уже буквально там осталось 45
секунд. Это не будет моим последним ответом, это будет последний ответ
в этой программе.
Да. Я хочу сказать, вы знаете, к сожалению, я прочитала несколько аналитических статей, меня это очень напрягло, мягко сказать. Очень много международных экспертов начало писать, что в мире пошла тенденция на уничтожение среднего класса. И дальше начали объяснять, что это связано с тем, что он не нужен, и будет только очень богатая прослойка, а все остальные будут работать. Не, работать на эту богатую прослойку. Никому им не верьте. Демократия только там, где есть средний класс.
Давайте на этом поставим восклицательный знак и поблагодарим.
Поэтому мы должны сказать, что он у нас есть, потому что мы с вами выгрызем эту демократию.
Поблагодарим Александру Кужель за участие в сегодняшней программе. Напомню, что ее вел Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков, Андрей Шароградский с итогами дня буквально через пару минут, русский марш в День народного единства, 55-летие подавления Венгерской революции 56-го года, саммит Большой двадцатки и правительственный кризис в Греции. Основные темы этого выпуска, который вы услышите буквально через минуту. Всего вам доброго, господа. Прощайте. До следующих встреч.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Гибель хоккейного Локомотива. Человеческий фактор вертикали власти.
Комментарии экспертов.
Филолог Глеб Морев о премии Андрея Белого и букере десятилетия.
Право автора.
Анатолий Стрелиный о постсоветском декадансе.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.